осознав, что я открываю эту конференцию, я несколько перестроил свой исходный замысел. Я преисполнился значимостью, значимостью открывающего конференцию докладчика и построил свое выступление, придал ему миссию скорее некого введения в проблематику, некого обозначения самого вопроса художественного образования, его истории, его контекста и его связи с российским художественным опытом. В первую очередь, опытом актуальным. Я действительно благодарен организаторам конференции за возможность выступить на ней, более того, на возможность выступить первым. И это не обычная риторика любого докладчика, который благодарит людей, которые его пригласили. На самом деле это очень ответственная и очень важная миссия. Потому что открывать первый в нашей стране за многие годы публичный диспут, публичное обсуждение вопросов художественного образования, это некое историческое событие, это некая межа, которая определяет развитие художественной ситуации. Потому что совершенно очевидно, что дискуссия о художественном образовании, обсуждение и аналитика феномена художественного образования, конструирование принципов художественного образования традиционно, обычно является синтезом, является цимесом, является некой синтетической выжимкой из некого периода в развитии художественной ситуации, является синтезом некого художественного опыта. Болонская художественная академия подвела итог реформе Ренессанса, Хутемас и Баухаус подвели итог первой волне авангарда. Дюссельдорфская академия подводила итоги неоавангардной волны после военного искусства и так далее. Так что если сегодня мы обсуждаем проблему художественного образования, это означает, что мы подводим итоги некого периода в художественном развитии. Я думаю, что тот факт, что до сих пор, к настоящему дню, у нас не сложилось цельное, яркое, интересное, достойное обсуждение состоявшейся доктрины художественного образования, является не просто фактом, связанным с социальными обстоятельствами, с экономическими обстоятельствами, и у нас постоянно все будет объясняться отсутствием денег. Я думаю, на самом деле дело не только в этом. Я думаю, что в первую очередь речь идет о некой концептуальной незрелости ситуации. Или точнее, не столько ее концептуальной незрелости, сколько тем, что сама художественная динамика не пришла к той стадии, той стадии развития, не хочу сказать той стадии зрелости, просто к той стадии развития, на которой уже можно говорить о том, что заложенные в ней некие внутренние парадигматические основы дают возможность из нее вывести некую художественную доктрину. Саша упоминал этот номер художественного журнала. Должен сказать, что на складе художественного журнала мало хранится номеров, старых номеров. Тираж у журнала не так высок, и номера исчезают довольно быстро. Так вот, этого номера довольно много. И должен сказать, что этот номер был одним из самых больных номеров. Таким же больным номером был номер, посвященный подведению итогов, или точнее, некому возвращению к советскому опыту, back in USSR. Он также мучительно делался. Но актуальность номера о Советском Союзе, не без помощи Владимира Владимировича Путина и его нового политического курса, обозначилась быстрее, чем актуальность номера о художественном образовании. Этот номер делался мучительно и оставил у меня ощущение номера слабого. Должен сказать, что взяв тут в дорогу некое путешествие, с которого я, собственно, с корабля на бал явился на это заседание, и полистав этот номер, я убедился, что номер на самом деле очень хороший. Во всяком случае, вполне достойный. Я извлек из него для сегодняшнего выступления очень много важных вещей. Но, видимо, все-таки актуальность этого номера даже в моих собственных глазах все-таки сформировалась именно к сегодняшнему дню. И это, этим я констатирую действительно оправданность разговора о проблемах художественного образования сегодня. Однако давайте задумаемся, каким непосредственно опытом, какие точки отсчета мы имеем, я имею в виду российскую художественную ситуацию, с тем, чтобы сегодня говорить о некой реформе художественного образования, о создании неких теоретических предпосылок для художественного образования. Ну, первое, с чем мы имеем дело, это опыт советского художественного образования. Мы не знаем и имеем из истории довольно хорошо известно, она дошла до наших дней. Это история авангардного художественного образования, я имею в виду опыт Футемаса. В 70-80-е годы в рамках советских издательских программ довольно много материала об этом, об опыте Футемаса было издано. Существовал целый институт в НИИТ, здесь неподалеку, который занимался исключительно тем, что пропагандировал и анализировал этот опыт. На самом деле, я склонен считать, что правы те, которые говорят о том, что никакого сильного контраста между советской системой художественного образования и Футемаса, как это не парадоксально, по большому счету нет. Правы те, кто вообще увязывает советский опыт с постреволюционным опытом, с авангардным опытом. Советское художественное образование во многом было очень близко основным парадигмам авангардного образования, модернистского типа образования. Оно действительно перетянуло некие элементы академического наследия, но на самом деле включило его приблизительно в ту же самую матрицу. Речь идет о том, что и в советских школах, и во Футемасе ориентация шла на то, чтобы учитель передавал ученику некие универсально действующие модели. Если советская художественная школа действительно из академической традиции вернула работу с гипсами, вернула некие принципы классической композиции, канонизировав их, превратив их в некий норматив, то во многом нормативным был и опыт дидактики опыт Футемаса. Речь шла, конечно, не о копировании неких нормативных художественных образцов, восходящих к классике, а тем не менее речь шла о том, чтобы миметически, эта система образования тоже строилась на мимезисе, на подражательных практиках, речь шла о том, чтобы подражать неким методикам, неким принципам. Или, как говорил в свое время один из теоретиков русского модернизма, русского формализма Виктор Шкловский, прием. Искусство как прием. Вот, видимо, именно этот... вот эта апология приема некого достаточно емкого и универсального парадигматического принципа как основы образования и художественной дидактики. Видимо, это вот представляется на сегодняшний день наиболее неадекватным. В частности, сигналит об этом, например, в контексте нашего недавнего художественного опыта, художественная школа, созданная Авдеем Тараганяном. Вся система которой, а система была невероятно остроумной, я бы сказал, не без блёсток гениальности, строилась именно на том, что она выворачивала наизнанку школу модернизма. Она пародировала школу модернизма. Она ее иронически деконструировала, вышучивала. И сигналив таким образом о ее уже предельной неадекватности актуальному художественному опыту. Есть, однако, некий западный художественный опыт послевоенный, который на самом деле нам неизвестен. Вот в данном случае это действительно есть некий пробел. Да? Если Футемас узнает себя в опыте Баухауса, или точнее западный опыт Баухауса нам понятен по аналогам футемасовским, то в общем послевоенный европейский опыт нам действительно неизвестен. Во многом он до нас не дошел. Послевоенный период... Вот те школы, которые создавались в послевоенный период, и ДАМС в Болонье, и Сербровской академии, и очень многие другие, они во многом исходили из того, что к этому моменту современная художественная культура оформилась в очень сложную, очень мощную систему институций. Сложился тот феномен, который принято стало называть «система современного искусства». Надо сказать, что вот в 90-е годы мне довольно часто приходилось выступать в разных таких вот небольших каких-то дидактических семинарах, инициативах, или просто ездить по стране. Кстати, иногда не только по стране, иногда и в страны Восточной Европы или в страны так называемого ближнего зарубежья. И чаще всего, когда меня туда приглашали с одной лекцией, каким-то выступлением, особенно если это делалось в рамках неких воркшопов, то я вытаскивал вот из манжеты обычно одну и ту же лекцию. Я ее несколько варьировал, но по большому счету она мало менялась. Называлась она «Введение в систему современного искусства». Ну, пришлось мне и в рамках ГГУ, и довелось и вот, в дидактических программах про арте даже раздуть эту лекцию на вот небольшие курсы. Но речь шла именно об этом. Мне казалось крайне важным в этот период для вот для художественной ситуации посткоммунистического, точнее постсоветского пространства, вот донести вот этот неизвестный им опыт, опыт системы современного искусства. Дать им понять, обычно эта лекция всегда начиналась с жеста развенчания идеи художественной мастерской, таинства художественной мастерской. Мне казалось крайне важно понять, что демиургический художественный акт, каким он в таком несколько традиционном, усредненном художественном сознании российском до сих пор воспринимался как, так сказать, еще аутентичный, как еще имеющий место быть, мне казалось важным объяснить и донести для вот деятелей актуальной художественной сцены, для молодых деятелей актуальной художественной сцены, потому что на самом деле во многом современный художественный акт уже утратил эти свои свойства. Он является неким жестом стратегическим. Этот жест, совершаясь художником, творческий жест, эффективен только тогда, если он отдает себе отчет, если ему априорно, если ему имманентно, точнее, является понимание того, как этот жест сработает вот во всей цепочке системы современного искусства. Я старался объяснить, что современная художественная практика, а, кстати говоря, это именно новый термин, который вошел тогда в наш лексикон, сменив собой художественное творчество, что современная художественная практика носит системный характер, что она ведет диалог, так сказать, внутри вот сложной многоуровневой цепи институциональных связей. Надо сказать, что вот этот тип дидактики, системной дидактики, он имел очень разные изводы, он имел очень разные версии, насколько мне известно. Некоторые версии его были более критически и аналитически ориентированными, и в данном случае, если мы говорили о том, что художественная дидактика обычно узнает себя в тех или других формах художественной практики, то вот этот извод вот этой системной дидактики узнавал себя в так называемой институциональной критике. То есть вся система образования строилась на том, чтобы донести до художника понимание того институционального контекста, в котором оказывается его творчество, и художник ориентировался на критическую деконструкцию этой системы. Да? Автономия художественного высказывания, критический пафос художественного высказывания, творческий потенциал высказывания реализовывался именно в критике вот этой системы современного искусства. Ну, существовала и более прагматическая, более бескрылая версия художественной дидактики, которая, так сказать, во многом, так сказать, сводила художника к менеджеру самого себя, помогала художнику ориентироваться в сложном ландшафте современных институций и учила его продавать себя. Вот довольно язвительную критику подобного рода системы образования, в частности, развернула Марта Рослер, партнер и участник интересной работы, которой более подробно о ней расскажет Антон Бедокль. Вместе они вот сейчас готовят в Никозии манифесту 6, в рамках которой вот как раз Марта Рослер будет выступать одним из лидеров кураторского проекта, который свелся к проекту на самом деле школы. Марта блестящая деконструировала в одном из материалов, который выйдет, кстати, в следующем номере художественного журнала, вот именно этот системный тип художественной дидактики, превращающего художника, учащего художника, умело лавировать в рамках сложившегося на сегодняшний день художественного ландшафта. Однако, если вообще оказался возможным сам факт проекта «Манифеста 6», который свел выставку к школе, если одним из лейтмотивов документа 12 тоже стала художественная дидактика, то за этим стоит некая симптоматика. Симптоматика это сводится к тому, что на сегодняшний день, и это уже результат опыта самого актуального художественного опыта. Вот этот тип художественной дидактики, поствоенный, неоавангардный, поствоавангардный художественной дидактики, во многом уже неадекватен художественной ситуации. Действительно, совершенно прав Саша, когда сослался на статью Роберта Флега. Я ее перечитал на днях, и она действительно дает очень большую информацию о невероятном взрыве совершенно неожиданных, новых, свежих, неучтенных инициатив, которые принимают формы художественной дидактики, принимают формы вот каких-то нового типа институций, ставящих собой задачи, возводящих свои задачи к художественному образованию. Они возникли по всей Европе. Они возникли и во Франции, и в Италии, и в Австрии, который, конечно, Флег знает прекрасно, будучи сам австрияком. И именно вот этот новый, совершенно нетрадиционный художественный ландшафт, художественно-дидактический ландшафт, как раз описан, я думаю, о нем тоже будет говорить и Георг Шенкхаймер, поскольку он описан в тексте, который презентирует третий лейтмотив документа 12. Они прямо, кураторы документа 12, прямо ссылаются именно вот на эти, на эту целую россыпь, целый планктон очень разных на художественных инициатив. Флег ссылается, между прочим, и на инициативы, которые создавались в Восточной Европе. И надо сказать, что уже готовили вот буквально вот эти писульки, которые, так сказать, вот здесь лежат передо мной, которые я составил, готовя сегодняшние выступления, я вспомнил о том, что в середине 90-х годов подобного рода инициативы возникли и в Москве. Я имею в виду так называемый ОХМ, Объединенный художественный мастерский. Тогда вот здесь неподалеку, в помещении бывшего центра, тогда существовавшего центра современного искусства, в сезон 93-94 года я начал инициативу «Мастерская кураторов», кураторский воркшоп. А в следующем году этот кураторский воркшоп в сезоне 94-95 года оброс, точнее нашел партнерство в целом ряде других инициатив. Это мастерская творческой режиссуры Бориса Мухананова, это лаборатория архитектурная Евгения Аса, это целая система мастер-классов художников, и вот сидящая здесь Вера Дажина, не даст соврать, что действительно это был очень многомерный, очень интересный, очень комплексный и очень нетрадиционный проект, который действительно охватил собой от архитектуры и дизайна до вот творческой режиссуры и вот кураторского и вот попыток действительно прививать в российском контексте кураторские навыки. Если попытаться понять вообще, с чем мы имеем, в чем, так сказать, специфика этих художественных инициатив, то очень суммарно, да, то, ну, во-первых, нужно сказать о том, что они предельно, все эти инициативы были предельно гибкими и предельно самодостаточными. Эти инициативы во многом очень любопытны, что в них принимали участие не обязательно ставшие художники, не обязательно художники, чей опыт творческого развития к этому моменту подталкивало их к тому, чтобы накопленный творческий опыт, так сказать, вот теперь синтезировать в виде дидактики и передавать молодым художникам. Вот во всех этих школах по всему миру принимают самое активное участие и молодые художники. Об этом, кстати, подробно пишет Флег. Речь идет не столько о передаче знаний, сколько о совместном их порождении. Речь идет не столько о том, чтобы кого-то чему-то научить, сколько научиться совместно. Не столько, чтобы научить работать, сколько превратить саму дидактику, сам опыт образования в работу. Не столько выстроить некую жесткую структуру, сколько на самом деле родить ее в ходе естественного, живого, стихийного становления творческого взаимодействия. Именно поэтому большая часть этих школ, она предельно антиакадемична. Чаще всего она вовлекает в себя художников уже получивших некие основы художественного образования в традиционных школах, но чувствующих себя абсолютно неспособными включиться вот, в художественное производство. Чувствую, что актуальное художественное производство совершенно не, так сказать, не схватывается вот, с помощью тех знаний, которые им прививает традиционное образование. И еще один очень важный момент. Чаще всего эти школы не столько стремились сформировать некого художника, такого nice and sweet, обаятельного менеджера самого себя, который затем сумеет встроиться в систему современного искусства и сможет выстроить систему взаимоотношений со сложившимися структурами власти, рыночными и репрезентативными, сколько наоборот, все эти школы, все эти инициативы стремились к тому, чтобы создать некое альтернативное циркулирование художественного производства и художественных ценностей, создать некое альтернативное пространство. Ну, вот весь этот опыт в каком-то смысле узнает себя, причем не столько в вот, критике, институциональной критике, да? Не столько в попытках построить свою практику на критике уже состоявшейся системы искусства, сколько в том, чтобы на самом деле совершить вот то, что современные теоретики называют исходом, чтобы создать иную систему, просто, так сказать, как говорит мой сын, забить вот на эту самую систему современного искусства и создать некие иное художественное измерение, вот иную художественную среду, вот, повторяю, так сказать, совершить exit, совершить исход. Кстати говоря, просматривая, вот тоже готовя сегодняшнее выступление, я просматривал интервью, которое Антон Видокль сделал с Борисом Гройсом. Я был несколько обескуражен, прочтя вот две трети этого материала. Антон Видокль очень подробно спрашивал Бориса Гройса, а он, надо сказать, вместе с Мартой Рослер участвует в этом дидактическом проекте. Я был обескуражен тем, что Антон из Бориса, так сказать, человека довольно софистицированного и провокационного ума, вытягивает не какие-то интересные интеллектуальные схемы, теоретические блоки, а из него вытягивает очень подробную историю опыта московского концептуализма и вообще существования московской андеграундной художественной среды. Антона очень интересовало то, как вот в Москве вот художники смогли создать, в сущности, выстроить экзит, выстроить исход. Смогли не столько обрушить на советскую систему, так сказать, вот, жало своей критики, сколько на самом деле выстроить некое автономное пространство. Первоначально я подумал, что Антону, как, ну, он будет выступать в рамках этого мероприятия, что Антону, как человеку, родившемуся в Москве, но пропустившему вот этот опыт московской андеграундной сцены, вот это просто объективно интересно сугубо лично. Но потом я на самом деле понял, что это интересно методологически, что это интересно именно потому, что советский андеграунд, в первую очередь концептуального толка, да, именно московский концептуальный андеграунд, московскую концептуальную школу, вот впервые смогла осуществить вот именно аналогичный опыт исхода, да, опыт выстраивания очень изощренный, очень интересный, очень сложный, абсолютно институционально полноценной среды, которая вот выстроила абсолютно параллельное и автономное художественное существование. Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем дело и с совершенно другим типом продукта. Художники, вот, выстраивающие подобного рода пространство, или, как мы назвали это в 58-59 номере художественного журнала «Зоны автономии, зоны солидарности», вот выстраивающие такие, так сказать, пространства, которые во многом являются пространством производства и образования одновременно, что эти художники, разумеется, создают совершенно иной тип практики, чем то, чему учат в традиционных школах. По традиционным школам я имею в виду не только советские школы, сколько имею в виду даже западные школы, созданные на волне вот неоавангарда послевоенного года. Совершенно очевидно, что эти школы, точнее этот опыт, да, совершенно перемешивает, так сказать, все устоявшиеся типы художественных ролей. Учитель и ученик, и, например, художник и куратор, выставка и школа. Вот именно вот эта тенденция породила вот, вот эта линия, этот опыт, да, вот создал возможным, что шестая манифеста, так сказать, прожив 10 лет своего существования, на пике, можно сказать, своего институционального успеха, безусловно, это самый успешный проект, выставочный проект 90-х, вдруг отказывается вообще от выставки как таковой и осуществляет, вот сводит выставку именно к дидактическому процессу. Как бы куратор становится учителем, или куратор становится человеком, создающим дидактический процесс. Вот приняв к сведению, да, мы меньше, так сказать, я повторяю, я обещал, что мое выступление будет носить такой вводный характер, да, обозначать какие-то, обозначать некий контекст. Да. Вот я выполнил таким образом свое предназначение. Я вот описал тот контекст, который делает возможным вот именно такого рода проекты, делает их не эксцентричными, да, а на самом деле очень органичными и, естественно, вытекающими из вот, опыта актуальной, из опыта актуального художественного процесса. Если попытаться понять какую-то более широкий контекст вот, для подобного рода художественной практики, для подобного рода художественного продукта, то, по всей видимости, мы должны обратить внимание, что именно за тот самый период, когда художественное производство эволюционировало в этом направлении, вот приблизительно в том же направлении, ну, мы все-таки, большая часть здесь присутствующих воспитывалась в советских школах, то есть мы все-таки знаем, что такое марксистский детерминизм, совершенно очевидно, что вот это является частью некой более широкой общественной и производственной динамики. Само производство как таковое эволюционировало именно в сторону вот в этом направлении. И в самом деле, достаточно обратиться, даже не буду называть имена, поскольку это огромный уже блок современной литературы, который анализирует постиндустриальную экономику, постиндустриальное общество, аксиомами является то, что современное производство, постиндустриальное современное производство, оно в меньшей степени, во всяком случае, его наиболее передовые, так сказать, какие-то формы, наиболее актуальные, острые, передовые формы, они производят не столько продукт, сколько систему социальных связей. Они производят то, что современная экономика, многие называют его экономика аффектов. Они производят, так сказать, некие социальные эмоции. Современная экономика производит то, что другие теоретики называют формы жизни. Не продукты, осязаемые, вещественные, которые можно, так сказать, купить, которыми можно владеть, которые можно поставить в гараж или поставить на полку. А они в очень большой степени производят некие типы существования, человеческого существования. Современную политику, современное производство называют биопроизводством. Современную политику называют биополитикой. И, по-моему, не будет сильной натяжкой, тем более, так сказать, да, меня эту натяжку позволили себе многие другие, более уважаемые авторитеты, интеллектуалы, чем я, связать вот подобного рода тип художественного опыта вот именно с этим, так сказать, с этим типом общественной динамики. То есть, другими словами, мы имеем дело сегодня с биодидактикой, с биообразованием. И на этом этапе я, подводя уже некий итог вот этого развернутого вступления, точнее, так сказать, итог своему выступлению, которое ставит собой задачу именно ввести нашу дискуссию в некий более широкий контекст, я постараюсь сформулировать некие четыре. Вот я так долго, так сказать, выстраивал эту систему, но в конечном счете я все ограничился четырьмя некими принципами, некими ориентирами для современной художественной дидактики. Их может быть больше, их можно расширить на большее количество, но я решил быть более лаконичным, но признаться, меньше, чем четырех, вот меньше не получилось. Так вот, мне кажется, что э, Значит, вот современная дидактика, биодидактика, да, она, если она, это очевидно, неизбежно, если эта дидактика отказывается от вменения учащемуся неких универсально работающих методик, образцов для подражания или неких методов, которыми они должны следовать. Будут эти методы критического сознания или будут это методы эффективного самоменеджмента себя. Да? Если оно переходит к совместному созданию жизненного, различных форм жизни, то совершенно очевидно, что оно должно уже практиковать какие-то совершенно новые принципы организации дидактического процесса. Если еще даже в начале 90-х годов мы очень увлеченно повторяли за Маклюином, что medium it's a message, вот, то на самом деле вот мне кажется, что сегодня ситуация диктует нам нечто строго противоположное. Ситуация, когда дидактический процесс приходит к созданию форм жизни, как раз месседж, содержание, смысл оказывается несравненно более важным, чем те формы, языковые или методические формы, которые, собственно говоря, художник возьмет на вооружение. И в самом деле, мы это достаточно оглядеться кругом, присмотреться, собственно, к опыту наиболее интересных, актуальных художников. Мы ценим в них не владением тем или другими конкретными языками или теми или другими техническими формами, будь то видео, перформанс или, я не знаю, или живопись, да, мы усматриваем, они нам интересны не тем, что они являются авторами некого индивидуального приема, который становится их индивидуальным брендом. На самом деле сегодняшние художники интересны нам тем, что, к сожалению, у нас вообще мы не очень располагаем новыми терминами. Это тоже вообще интересная проблема. Поэтому за неимением какого-то другого термина я использую термин «старый». Я имею в виду, современные художники нам интересны своей позицией. И мы видим и наблюдаем то, как на самом деле как раз средства у этих художников, на самом деле они с ними обходятся очень свободно. Они очень свободно манипулируют разными методами, перепрыгивая от одного метода к другому, находя и моментами изобретая новые формы и языки. Но результирующей является на самом деле именно позиция. Поэтому смысл современной художественной дидактики – это, повторяю, не приобщение студента, ученика к неким, универсально работающим принципам. Ведь метод уже сегодня не неметический, а на самом деле это некий опыт формирования индивидуальной позиции, позиции сингулярной, если тоже воспользоваться как раз на этот раз уже вполне сложившимися и новыми методическими, новыми терминами, новой терминологией. Одновременно это неизбежно из этого следует, что современное художественное образование становится междисциплинарным. То, чего на самом деле во многом не было не только в советских художественных школах, но в меньшей степени тоже было присуще и тем школам, которые возникли в послевоенные годы на Западе. Вот сейчас, будучи встроенным в несколько дидактических инициатив, я могу привести пример, что работая с моими коллегами над составлением программ, например, для кураторов, мы сочли абсолютно обязательно приобщение современных кураторов не только к истории выставок, к истории музеев, к истории современного искусства, возводя это образование, поднимая его вверх по интеллектуальной шкале. Мы не задержались где-нибудь на курсе художественной теории или истории философских идей, но мы сочли абсолютно необходимым для современного гуманитария, специалиста в области актуальной художественной практики, целью которого будет стать частью активно развивающегося и становящегося художественного процесса, пройти курсы политологии, например. Поскольку позиция сегодня, здесь и сейчас предполагает и знание истории политических идей. В первую очередь, разумеется, знание актуального, умение, обладать способностью, установить контакт и с современной политической дискуссией. Мне кажется, что вот этот опыт биодидактики, биополитики, предлагает биодидактики, биохудожественное образование, биообразование предполагает и совершенно новую структуру знаний. На самом деле, не первый год ведется дискуссия между европейскими университетами и американскими университетами. Должно ли образование вообще строиться по принципу того, что может быть назвать то, что вот как раз Евгений Ас на круглом столе, который, так сказать, опубликован в данном номере художественного журнала, назвал взращиванием. То есть, когда студенты ведут от первого до последнего курса, постепенно, так сказать, поднимая его, так сказать, вот по уровню, как бы постепенно загружая его вот как бы неким знанием, условно говоря, от Бизона до Барбизона, от, не знаю, от Аристотеля до Деррида. Так сказать, давая ему некую предлагая ему некое знание, структурированное универсально, структурированное линейно, структурированное по некому, с некой целью предоставить ему вот всю систему, так сказать, всю информацию, всю, так сказать, выстроить перед ним знание, которое создаст у него достаточно исчерпывающую и общую картину вот той дисциплины, в которую он себя вставит. Ну, аналогичным, совершенно противополярным образом, американские университеты, мне самому доводилось преподавать в Америке, и действительно для меня, воспитанного в Московском университете, это было очень неожиданным, это был новым опытом, когда я увидел, что американские университеты такой перед собой задачей не ставят. На самом деле они ставят перед собой совершенно противоположные задачи. Их целью, может быть, я не прав, может быть, это... может быть, меня поправят, но во многом, так сказать, они строятся на более углубленном и, так сказать, таком вот фундированном анализе некого фрагмента. Более, так сказать, проникновенном, так сказать, и, так сказать, погружении вот в некий фрагмент знаний. В данном случае американское образование исходит из того, что оно не дает универсальную панораму знаний, а оно учит студента работать со знанием. Оно учит, так сказать, его навыкам способности перманентно самопереучиваться. Оно через вот опыт погружения в один конкретный фрагмент учит его тому, что затем на дальнейшем, так сказать, дальнейший период его профессионального становления доведется сталкиваться с новыми фрагментами опыта, с новыми жизненными профессиональными коллизиями, которые ему придется заново решать. Потому что они не предусмотрены, в силу того, что они новые, в силу того, что они родятся на глазах, и, может быть, не без участия самого, так сказать, будущего, так сказать, в данный момент студента, а будущим уже участника процесса, они просто родятся, так сказать, при его участии. Так вот, работать с этим уже новым фрагментом опыта ему, так сказать, придется. А универсальная система знания этого знания об этом не дает. Так что, как бы американская система знаний, будучи более, система образования, будучи в целом университетской, будучи более прагматичной, вот, так сказать, учила своих, учит своих выпускников вот как раз к адаптационным навыкам. Она говорит им адаптационные навыки вот в контексте быстро меняющегося и динамично развивающегося мира. Однако, насколько на самом деле вот этот принцип эффективен в ситуации экзита, ситуации исхода, насколько на самом деле он адекватен вот этим новым задачам биообразования, насколько на самом деле он вот, может быть, так сказать, действительно полезен. Вот, на самом деле вот у меня возникло ощущение, что нет. И у меня, во всяком случае, возникло ощущение, что такая категория, как позиция, она все-таки обладает неким вертикальным вектором, а не горизонтальным вектором. И в каком-то смысле вот биообразование должно во многом ориентироваться на то, чтобы все-таки предложить вот, погруженному в творческий процесс образования назовем его студентом или участником, уже сейчас лучше говорить участником биообразования, биообразовательного процесса, предложить ему все-таки вертикаль, предложить ему некую модель, достаточно серьезно и историко-культурно фундированный. Вопрос состоит просто в том, и вот это как раз, как мне кажется, это должно быть как раз неким принципиальным отличием от академической традиционной системы образования, той, к которой мы привыкли в наших московских университетах, в российских университетах, советских, извиняюсь, университетах, в том, что как бы помогая через приобщение к некой стройной системе знания студенту, одновременно давать ему в руки и методы релятивизации этой универсальности. Так сказать, одновременно давать ему понять, что эта универсальная модель на самом деле внутри себя абсолютно является, точнее, реально является конструктом. И выпуская как бы вот, так сказать, вот участника биообразовательного процесса вот уже, так сказать, в работу за пределами биообразовательной институции, ему предстоит, видимо, отстаивать там свою позицию, постоянно обладая способностью к ее критическому пересмотру, ее к собственной деконструкции, постоянно осознавая в том, что это фундированная для него как сингулярная позиция до известной степени может быть критически пересмотрена. И, наконец, последний момент, который мне кажется очень важен. Это проблема учителя. Вот какова должна быть фигура учителя сегодня и сейчас? Ну, с одной стороны, мы имеем, действительно, нам известна вот модель харизматического учителя. Во многом сегодня, это очевидно, находится, в общем, на волне целого ряда актуальных умонастроений. Я думаю, что может возникнуть предложение харизматического учителя, гуру. Во всяком случае, сегодняшняя актуальная сегодняшняя ситуация во многом чревата вот этими моделями. С другой стороны, вот известная нам модель более прагматического образования видит в учителе скорее фигуру менеджера знания. Так сказать, некого узкого конкретного специалиста, который, так сказать, передает ученику некий набор, так сказать, методик, которые должны ему, так сказать, оказаться полезными в ходе вот его профессиональной работы на рынке труда, которым помогут ему ориентироваться на рынке труда. То есть в данном случае ничего харизматического в такой фигуре, конечно же, нет. Эта фигура предельно прагматичная и предельно конкретная. Да, никаких, так сказать, никакого идеологического или неоидеологического флера за ней, фона, конечно, за ней нет и не существует. Однако, как мне кажется, во многом, если, так сказать, вот сам опыт, вот то, что может того, что вот я вот в ходе сегодняшнего разговора обозначил как биообразование, биодидактика, во многом, мне кажется, появляется новая фигура, которая не отвечает ни тому, ни той, ни другой модели. Потому что в данном случае речь идет об опыте коллективной работы. Речь идет об опыте работы сугубо критической. Речь идет об опыте совместного творчества. Речь идет об опыте диалога, результатом которого, которого должна, должна явиться позиция. Причем позиция не общая, не коллективная, а позиция индивидуальная каждого участника данного процесса. Мне кажется, что в данной ситуации вот чистый голый менеджер знания, разумеется, оказывается абсолютно неэффективным. Как совершенно очевидно, оказывается неэффективным и такая сакрализированная фигура гуру, которая меняет ученику некое такое абсолютное знание. Но одновременно, то есть в этой ситуации, как мне кажется, учитель, как бы человек, который стимулирует знания, направляет становление коллективной работы, он, безусловно, должен обладать определенным авторитетом. Иначе, собственно говоря, он не будет рождать стимула к диалогу. Разумеется, он должен обладать этими навыками ведения этой совместной работы. Он должен, безусловно, обладать, так сказать, вот фигурой, обладать способностями, навыками. То есть, другими словами, этот человек должен внушать к себе, вот опять-таки за отсутствием других терминов скажу, уважение. Он должен стимулировать появление чувства солидарности с теми темами, с теми, так сказать, задачами, с теми смысловыми горизонтами, которые он предлагает. Но одновременно, разумеется, в той мере, в какой вся работа предполагает диалог, обмен идеями и взаимную полемику, разумеется, ни о какой сакральности и ни о какой абсолютности в данном случае речи быть не может. И вот, собственно говоря, повторяю, ну, из этих вот четырех схематических векторов или, так сказать, положений, конечно, их можно разбить. Можно, разумеется, говорить о том, в какой мере процесс должен быть ориентирован на стихийное естественное становление, в какой мере он может обладать строго жестко выстроенной структурой или драматургией. Могут быть и многие другие вопросы, но мне кажется, проблемой, так сказать, вытекает вообще вот из этих новых задач преобразования. Но, как мне кажется, они во многом производны вот из этих четырех основных пунктов. И, наконец, последнее, что вот мне казалось очень важным обратить внимание. Ну, я начал с того, что Баухаус подвел итог опыту вот 10 лет авангарда. Болонская академия подвела итог художественной реформе Ренессанса. Вот на самом деле, когда мы говорим сегодня об этих новых задачах художественного образования, о новых горизонтах, стоящих перед системой образования, в какой мере они вытекают из художественной практики вот здесь и сейчас? В какой мере та художественная школа, которая может родиться сегодня, да, в какой мере на самом деле, по крайней мере, в тех ее принципах и положениях, которые я постарался сегодня описать, в какой мере она вытекает из неких результатов художественной практики, по крайней мере, хотя бы тех, которые вот мы видим, например, на ярмарке «Арт Москва», на стендах московских и не только московских галерей. Вот у меня нет, я не хочу давать ответа на этот вопрос, я вот хотел бы просто кончить этим вопросом.